Евангелие в узах, кассета 3. Я сам верующий, и жена моя верит в Бога, только мы еще не члены церкви, мы приближенные. Мои родители верующие, члены церкви, они живут в Средней Азии, а мы с женой собираемся принять крещение летом, когда поедем к родным в отпуск. Затем он спросил: «Чем вам помочь? Я могу принести вам колбасы, масло, сахар». «Спасибо. Это так неожиданно. Может быть, вы мне сможете достать Библию?» – попросил я. «Библию не смогу. У нас с женой только одна Библия, но Евангелие я вам принесу», – пообещал Владимир. В это время в помещение, где мы беседовали, прибежал Костя. «Уходите, сюда идут менты», – так назвал он охранников. «До свидания», – быстро проговорил Владимир и побежал вместе с Костей в неосвещенное помещение строящегося цеха. А я пошел к выходу из цеха. Навстречу мне быстро шли офицер и двое солдат. В руках одного из солдат был электрический фонарь. «Что вы здесь делаете, Винс?» – спросил меня офицер, останавливаясь. «Отбываю заключение, гражданин начальник», – ответил я. «Я не об этом вас спрашиваю. Почему вы не в своем цеху?» – раздраженно спросил офицер. «Я вам ответил, что я отбываю заключение в исправительно-трудовом учреждении, то есть в лагере, и сейчас я в рабочей зоне, где мне положено быть». Вновь спокойно ответил я. «Обыскать», – приказал офицер солдатам. Солдаты проверили карманы моей телогрейки, брюк, куртки. «Сними обувь», – приказал солдат. Я снял валенки. Они проверили валенки, прощупали мои носки. «Одевайтесь», – бросили мне. «Винс, вы доиграетесь, попадете в карцер. Кто был с вами здесь?» – спросил офицер опять. Я молчал. «Я жду», – повторил офицер. «Гражданин начальник, я предпочитаю молчать во время допросов», – сказал я, глядя в глаза офицеру. «Идите в свой цех», – приказал офицер, и вместе с солдатами пошел в неосвещенное помещение цеха, освещая дорогу фонарем. Я пошел в свой цех, радуясь, что Владимир и Костя уже успели уйти, пока офицер и солдаты занимались мной. Через неделю Костя принес мне полное Евангелие. «Владимир передал», – сказал Костя. «Как я обрадовался! И с каким наслаждением читал псалтырь и послания апостолов!» В ночь с 21 по 22 ноября в рабочей зоне была большая драка между заключенными. В этой драке участвовал и мой сменщик, электрик Иван. Он работал в ночную смену. Когда 22 ноября утром в 7 часов я пришел в свой цех, то увидел, что на всех четырех пилорамах пульты перерублены, как потом выяснилось, топорами. Тоже было и на многих других станках. В комнате электрика на полу кровь и одежда в крови, как потом выяснилось, моего сменщика Ивана. Здесь же на полу валялся топор со следами крови, неизвестно как попавший в нашу комнату. Инструменты, провода и многие приборы в беспорядке валялись на полу. Даже металлический бачок для питьевой воды был весь помят несколькими ударами топора. «Что же здесь происходило? Настоящее маевое побоище», – подумал я. Я быстро осмотрел все четыре пульта управления пилорамы, ища менее пострадавший пульт. Вскоре пришел бригадир электриков, тоже заключенный. Я указал на один из пультов. «Этот пульт можно восстановить до обеда. У меня есть запасные кнопки управления для пульта и гибкие медные провода, специально приберег для ремонта пульта. Еще один пульт тоже можно восстановить, если собрать уцелевшие кнопки и провода с других пультов, а два остальных пульта не восстановить. Даже панели на них изрублены топором. Нужны новые пульты». Я спросил у бригадира: «Что же здесь произошло ночью? Кто доставил вчера в рабочую зону не меньше ящика водки? Вот и перепилась наша братва, зэки. Человек 10 в изоляторе, а пятеро в больнице. твой сменщик Иван в больнице с прорубленной головой. Передрались между собой, выясняли отношения. Но при чем здесь пульты? Зачем их рубить? Вот дурни, теперь под новый суд пойдут. Бригадир ушел. Я взял инструмент и провода и стал ремонтировать один из пультов. Вскоре на работу пришла дневная смена. Один из электриков стал мне помогать. Было шумно. Заключенные оживленно обсуждали ночные события. Цех не работал. Некоторые заключенные подходили ко мне. «Электрик, будем сегодня работать?» «Одна пилорама будет, остальные не знаю», – отвечал я. На втором пульте работал сам бригадир. Остальные из бригады электриков восстанавливали поврежденную электрическую часть на других станках и на втором этаже, и на первом. Повреждений было очень много. Появилось начальство. Сначала наше, лагерное, а потом из управления, майоры, полковники и даже один генерал. Всего человек 20. Было слышно, как генерал требовал от начальника лагеря немедленно пустить цех в работу. Кто-то из полковников подошел к моему пульту. «Когда почините?» «Постараемся к обеду», — ответил я. «Нужно побыстрее. Цех не должен стоять. Наш завод общегосударственного значения», — проговорил полковник. К нему присоединились другие офицеры. «Побыстрее. Через час эта пилорама должна работать». «Бригадир, иди сюда!» – вдруг закричал генерал. «Почему цех не работает?» К генералу и группе офицеров подбежал бригадир. «Два пульта восстановлю, а для других пилорам доставайте новые пульты. Эти не годятся. Заказывайте в Москве». Наш бригадир был не из робких. Офицеры обступили оба пульта, которые мы восстанавливали, и буквально следили за каждым нашим движением. Они громко между собой переговаривались. Это очень мешало работать. Генерал хотел нагнать страху. «Вот отправлю тебя в ШИЗО за твой язык!» Бригадир не срабил и тут. Он решительно протянул генералу отвертку. «Сажайте! И вот их сажайте!» Он указал на нас. «А сами, граждане начальники, работайте! Посмотрите, вы обступили пульты и не даете работать, а в ШИЗО я уже сидел много раз. Вот запустим цех в работу, и тогда сажайте». Генерал приказал всем офицерам оставить нас в покое и отойти в сторону. Около пульта остался только один майор, наш новый замполит. Он вежливо спросил меня: «Когда закончите пульт?» «Уже закончили. Сейчас позову бригадира, еще раз проверим и включим пилораму», — ответил я майору. Подошел бригадир. Проверили схему, все в порядке. «Став пилы!» – закричал бригадир пилорамщику. Через полчаса первая пилорама заработала, а через час и вторая. Генерал и офицеры были довольны. Они считали, что благодаря их оперативному руководству две пилорамы заработали. А после обеда привезли два новеньких пульта. Их доставили самолетом из Иркутска. К концу смены весь цех зашумел, забарабанил. Я зашел в свою комнату электрика и стал наводить порядок после ночного побоища. Зашел бригадир и сказал: «Генерал доволен вашей работой. Всей бригаде нашей премия по две банки сгущенного молока на каждого». «А как же изолятор?» – спросил я. «Генерал уже забыл об этом. Ну вот что, Петрович, тебе придется выйти на вторую смену на ночь. У Ивана пробита голова, а больше некому». После съема первой смены я пошел в столовую на ужин, а затем снова в цех на работу. Все пилорамы работали. В цеху стоял обычный рабочий шум и ритм. Я закончил уборку помещения, достал Евангелие и стал читать. Потом положил Евангелие на место и пошел в цех посмотреть, как все работает. Работали пилорамы, работали станки, медленно ползли транспортеры. Я вернулся в свою комнату и снова стал читать Евангелие. Вдруг открывается дверь, и в комнату электрика заходит майор замполит, и с ним еще двое офицеров, лейтенантов, тоже из нашего лагеря. Я даже не успел спрятать Евангелие. «Как дела? Все исправно работает?» – спросил майор. «Вы будете вторую смену работать без отдыха?» «Придется. Некому. Моему сменщику голову прорубили прошлой ночью. Сейчас он в больнице, пояснил я. Вот и мы будем здесь дежурить всю ночь, чтобы не повторилось вчерашнее, пояснил майор и сел на скамейку. Мы пойдем, пройдемся по цехам, товарищ майор, сказали офицеры и вышли. Почти всю ночь замполит просидел в этой комнате. Несколько раз заходили лейтенанты, и он с ними ненадолго отлучался, а потом снова возвращался в мою комнату. Я тоже часто выходил в цех по вызову, если возникали какие-либо неполадки в работе электрического оборудования, исправлял их и возвращался в комнату электрика. В течение ночи замполит несколько раз касался вопроса Веры. «Я знаю, что вы не пьете водку. А как другие верующие тоже не пьют?» – спросил меня замполит. «Тоже не пьют», – ответил я. «А пиво, шампанское вам тоже нельзя пить?» – уточнял он. «Наши верующие не пьют ни водки, ни пива, ни шампанского. Сильная у вас воля», – восхищался замполит. «Вопрос не в нашей воле, а в силе Христа. Только Он может полностью изменить порочную натуру человека, освободив его от власти греха», – пояснил я. «А как же с хроническими алкоголиками, когда они принимают вашу веру? Их что, больше не тянет к рюмке?» «Христос освобождает от этого порока раз и навсегда, и без всякой медицинской помощи». «Вот в этом я вас приветствую», – воскликнул замполит. Я решил продолжить разговор. «Гражданин начальник, посмотрите, сколько в лагере молодежи развращенной, преступной, сколько убийц, насильников, грабителей. Если бы они знали Христа, верили в Него, то они не стали бы преступниками, не было бы того, что произошло прошлую ночь». «Может быть, вы и правы, но вопрос веры – это вопрос идеологии. Мы – атеисты, материалисты. Мы не верим в какого-то Бога. Он нам не нужен. Мы и без Бога построим светлое будущее для всего человечества», – стал ораторствовать замполит. «Без Бога нет морали. Знаете закон уголовного мира? Умри ты сегодня, а я завтра. Это закон джунглей, право сильного. Чему атеизм научил современную молодежь? Жестокости, ненависти, беспощадности. А где такие понятия, как сострадание, милосердие, кротость, смирение? Знает ли их общество, воспитанное на идеях атеизма и материализма? Вот вы сейчас дежурите здесь, в рабочей зоне, вместе с другими офицерами, чтобы не случилась новая пьянка и новое побоище. Это хорошее дело – не допустить нового кровопролития. Но вы бессильны против греха. Грех алкоголя сильнее вас. Это гигантский удав, обвивший души людей. Он душит их. Но Христос победил грех и дает силу верующему противостать греху». В это время в комнату электрика вбежал офицер и позвал замполита. А потом рабочая зона наполнилась солдатами и офицерами. Они бегали по нашему цеху и по другим цехам, кого-то искали, хватали и уводили в ШИЗО. Около 4 часов утра в мою комнату снова зашел замполит. «Не устерегли. Снова пьянка и драка. Один заключенный убит. А как у вас в цеху? Все спокойно?» – спросил майор. «Все тихо, все работают», – ответил я. 20 человек пьяных отправили в ШИЗО», – сказал майор. «Да, людям нужен Бог, нужна вера», – подытожил я нашу ночную беседу и кровавые события лагерной жизни. Замполит промолчал и вышел. 4 часа утра во время съема ночной смены, перед тем, как нас запустить в жилую зону, была проведена тщательная проверка каждого заключенного на предмет алкоголя. Офицеры заставляли каждого заключенного дышать в стакан, а потом проверяли, нюхая стакан, нет ли в нем запаха алкоголя. Когда подошла моя очередь дышать в стакан, офицер, проводивший проверку, отклонил стакан в сторону и сказал: «Проходите, Винс, вы к этому не причастны». «И слава Богу», — сказал я. «Конечно, слава», — повторил офицер, протягивая стакан следующему заключенному. После проверки еще несколько человек забрали в ШИЗО. Когда нас запустили в жилую зону, я был настолько уставший, что не пошел даже в столовую на завтрак. Я пошел в свой барак и лег отдыхать. Вторая смена имела право отдыхать до 12 часов дня, но спать мне долго не дали. Примерно в 8 часов утра меня кто-то сильно тряс за плечо. «Винс, подъем, вставайте!» Рядом с моей койкой стоял замполит и будил меня. «В чем дело, гражданин майор? Еще рано вставать. Я же с ночной смены», — возразил я. «С вещами на вахту, на этап», — пояснил майор. Я быстро вскочил, ничего не понимая, и стал собирать свои вещи. Майор не отходил от меня. «Куда этап?» — спросил я майора. «Не знаю, пока в якутскую тюрьму», — ответил майор. «Но ведь я отработал 2 смены подряд. Мне нужен отдых», — говорил я майору, продолжая собирать свои вещи. «Все правильно. Я понимаю вас и сочувствую вам. Но распоряжение исходит не от меня», — развел руками майор. «Постель оставляйте здесь». Майор указал на матрас, подушку и одеяло. «Сдадут без вас коптерку. Пошли». Майор сопровождал меня до самой вахты. Там было уже много других заключенных, человек 20. Их тоже готовили на этап. Все они были как-то связаны с пьянкой, дракой и порчей оборудования в последние 2 ночные смены в рабочей зоне, а также с убийством или подозрением в этом. Несколько человек спросили меня: «А тебя тоже в тюрьму по делу пьянки?» «Не знаю, но на этап», — ответил я. В руках у меня был мешок с вещами. Снова подошел майор. «У вас есть часы или какие-либо ценности, сданные в бухгалтерию?» «Есть Евангелие. Хранится оно в сейфе заместителя начальника лагеря. Это Евангелие привезла мне мама. Обещали вернуть при этапировании из лагеря. Прошу вас, гражданин майор, узнайте, пожалуйста», — попросил я. Минут через 20 майор принес мне Евангелие. Я поблагодарил его. А затем прибыл конвой с воронком, и всех нас сначала подвергли обыску, а затем посадили в воронок. Причем меня поместили отдельно от всех, в отдельную кабину стакан. «Прощай, Табага, что ждет меня впереди, не знаю, но знает Господь». Есть такой гимн. «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему тревожиться мне и страшиться и день, и ночь, томясь, скорбеть душой? Какое счастье верить в Бога, доверять Ему, любить Христа, перенесшего страдания и вкусившего смерть за наши грехи и преступления, и воскресшего ради нашего оправдания. Он знает все, и наш труд, и время осуществления своих святых и вечных планов для каждого из нас и для всех, искупленных Его святой и драгоценной кровью. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. В якутской тюрьме меня посадили в небольшую камеру, даже не обыскивали, и вещи остались со мной. Я был один в камере, было время обеда. Принесли большую миску тюремных щей. Я изрядно проголодался, поел и лег спать. Слишком много впечатлений было за последние сутки, и я очень устал. Часов 5 вечера загремели тюремные двери. На выход с вещами. Меня привели в этапную камеру. Там меня уже ждали офицер в чине лейтенанта, 2 солдат и какой-то человек в гражданской одежде, явно не здешний, в осеннем пальто, летних туфлях и в шляпе. Одет не по сезону, так как в Якутии уже зима, мороз градусов 30. Офицеры и солдаты в шинелях, зимних шапках, валенках. Я тоже в зэковской старой телогрейке, зэковской шапке и валенках. Человек в гражданской одежде внимательно осмотрел мой зэковский наряд, сказал: «Так не пойдет. Ему нужно какое-то пальто найти и приличную шапку». Лейтенант с большим почтением: «Сейчас поищем, товарищ полковник». И он куда-то выбежал. Я с интересом посмотрел на полковника в шляпе и пальто. «Наверное, из Москвы, из комитета», — подумал я. Полковник обратился ко мне: Мы летим в Москву в сопровождении конвоя на рейсовом самолете. В самолете будут обычные пассажиры. Ведите себя тихо. В разговоры ни с кем не вступать. Наручники надевать не будем. Надеюсь на вас, что вы не подведете. А в чем дело, гражданин начальник? Почему Москву? Я попытался выяснить. Откровенно говоря, я сам не знаю. У меня распоряжение высшего начальства доставить вас в Москву. Я сам только что прибыл из Москвы, охотно пояснил полковник. Вернулся лейтенант с новенькой телогрейкой темно-синего цвета и офицерской шапкой. Вот все, что достал, обратился он к полковнику. Одевайтесь, сказал мне полковник. Я сбросил старую лагерную телогрейку и одел новую. Надел также офицерскую шапку. «Отлично, так пойдет», – воскликнул полковник, оценив мой новый наряд. Затем меня посадили в воронок, и мы поехали в якутский аэропорт. В аэропорту постояли 2 часа. Все чего-то ждали. Полковник и офицер пошли в здание аэропорта. Было холодно, хотя я и был в валенках телогрейки и теплой офицерской шапке, да и солдаты тоже дрожали. Затем полковник и лейтенант вернулись. Полковник сел в кабину, а лейтенант присоединился к солдатам. «Сегодня не летим. Отменен рейс», — сказал лейтенант о солдатам. «Полетим завтра». Снова якутская тюрьма, та же камера. Коридорный охранник вопросительно смотрит на мою офицерскую шапку. «Снова к нам?» — спрашивает дружелюбно. «Да, вероятно, только на ночь. Рейс на Москву отменен», — отвечаю. Дверь в камеру закрывается. Я проголодался, а время ужина уже прошло. Открывается кормушка, и тут же охранник спрашивает. «Вы не ужинали?» «Нет. А что есть покушать?» – спрашиваю. «Есть миска холодной каши и хлеб», – говорит охранник. «Если можно, дайте». Охранник приносит алюминиевую миску с остывшей кашей и полпайки хлеба. Я его благодарю. Ложка у меня есть. Всегда с собой, и кружка алюминиевая есть. Набираю под краном холодной воды, молюсь, благодарю Отца Небесного за пищу и приступаю к трапезе. После ужина достаю Евангелие и читаю, затем сон. Следующий день до самого вечера меня никто не тревожит. Отдыхаю, молюсь, читаю Слово Божие. Вечером снова воронок, полковник в шляпе, конвой и аэропорт. Мы садимся в рейсовый самолет. Солдаты забирают у меня мой мешок и где-то приспосабливают его. Самолет большой, пассажиров более 100 человек. Я между 2 солдатами. Впереди нас полковник, лейтенант сзади. Когда мы вылетали из Якутска, был вечер, часов 9-10. По самолетной радиосвязи мужской голос объявляет: «Граждане пассажиры, наш самолет совершает рейс по маршруту Якутск-Новосибирск-Москва». Через несколько часов прибываем в Новосибирск. Всех пассажиров просят пройти в аэровокзал. Полковник уходит. Остаемся только мы 4. Я, лейтенант и 2 солдат. К лейтенанту подходит один из пилотов. «А вы почему не прошли в аэровокзал?» – спрашивает пилот у него. «Сейчас уборка». «Мы не можем уйти без нашего начальника», – поясняет лейтенант. «Мы конвой, сопровождаем заключенного». Пилот удаляется. Появляются несколько женщин с вениками, ведрами с водой и тряпками. Начинается уборка салонов. Возвращается полковник. Лейтенант рассказывает ему о требовании пилота пройти в аэровокзал. «Правильно сделали, что остались», — одобряет полковник. «Время около 2 часов ночи. Я уже сижу 5 часов без движения. Не сплю. Начинает давить сердце. Трудно дышать». «Гражданин начальник», — обращаясь к полковнику, — «мне нехорошо, трудно дышать. Можно выйти хотя бы на трап, на свежий воздух?» Полковник лейтенанту: «Проводите его, пусть подышит». Я встаю, одеваю телогрейку, конвой ведет меня к выходу из самолета. Дверь открыта, я стою на площадке трапа, рядом со мной 2 солдата. Лейтенант уходит в самолет. Как хорошо! Свежий морозный воздух, звездное небо, вдали огни большого города. Там братья, друзья по вере. Здесь, в Новосибирске, 31 марта 1974 года Я был арестован, а сейчас ноябрь 1978 года. Новосибирск. Я стоял на трапе и вспоминал подробности моего ареста в Новосибирске 31 марта 1974 года и первые дни заключения. Я только что прибыл в город скорым поездом Москва-Новосибирск. В моем служении это была одна из многих поездок по стране за последние годы. С лета 70-го года, хотя и небезопасная, был под всесоюзным розыском, как опасный преступник. Власти искали меня, хотели арестовать меня за мое духовное служение в гонимом братстве Союза Евангельских Христиан-Баптистов, объединенного служением Совета Церквей ЕХБ. На этот раз я ехал один, без сопровождающих, что бывало очень редко. На вокзале я сдал в камеру хранения одну сумку с духовной литературой и типографской краской, а две другие были со мной. Выхожу на привокзальную площадь, ищу глазами стоянку такси. Мне нужно попасть на левобережную часть города, в район телецентра. Там, на одной из тихих улиц, в небольшом одноэтажном доме, проживает верующая семья. Я уже раньше бывал здесь, знаю, как пройти. У стоянки такси небольшая очередь. Жду. Минут через 15-20 сажусь в такси, называя район. Машина трогается. Как будто все спокойно, но в это время кто-то останавливает машину. Это диспетчер такси. Он просит водителя взять в машину еще женщину с ребенком. К машине подбегает женщина с девочкой лет 4. Она уточняет, куда мы едем, и просит подвезти ее в тот же район города. Я пересаживаюсь на заднее сиденье, уступая женщине с ребенком место рядом с водителем. Когда мы отъезжаем от вокзала, я осторожно смотрю по сторонам, как будто за нами никого нет. Мы проезжаем по большому мосту через Обь. Река еще скована ледяным покровом, но солнце уже греет по-весеннему. Люблю Сибирь, и зимнюю, и весеннюю. Я родился в этом крае, и в 18 лет проживал в этом крае. И на Амуре, и на Алтае, в Западной Сибири. Люблю зимний лес, уютно покрытый пушистым снежным покровом. Я вообще люблю и снег, и мороз. В детстве мне очень нравилось бегать на лыжах по снежным сугробам, превышающим рост даже взрослого человека. Мороз пощипывает щеки, пробирается в рукава легкой курточки, слегка захватывает дыхание. Хорошо. Помню зимний день в Новосибирске в 1935 году, когда мне было 6 лет. Мои родители подарили мне лыжи и теплый лыжный костюм. Как я тогда радовался! Люблю я и степные просторы южных районов Сибири, особенно весной, когда сотни веселых ручейков бегут, сливаясь в большие стремительные потоки, а воздух пропитан освежающей влагой и ласковым солнцем. Обилие света, тепла, первые ярко-зеленые нежные побеги травы и ожидание чего-то хорошего впереди. И вот теперь я снова в Сибири, в стране моего детства. Здесь, в Сибири, я фактически познакомился с моим отцом в 1934 году, когда он вернулся из лагеря после своего первого срока заключения. Здесь же, в Сибири, я и расстался с отцом навсегда, через 3 года, когда он вновь был арестован. Город Новосибирск – один из самых красивых городов Сибири, расположен на берегах большой реки Обь. Широкие улицы, проспекты, много новых больших домов в центре города и в районах новостроек. Летом город утопает в зелени, но на окраинах города, как и во всех больших городах Сибири, узенькие улицы, приземистые дома, обнесенные деревянными заборами. И дома, и заборы построены самими жителями, владельцами домов. Было 3 часа дня, воскресенье. Теплый весенний день, люди отдыхают. Сибиряки после долгой холодной зимы вышли на залитые солнцем проспекты. Они радостно подставляют свои лица навстречу первым ласкающим весенним лучам. К Кругом тихо и мирно. Повсюду видны группы людей, о чем-то беседующих, на лицах доброй улыбки. Кажется, и сам воздух пропитан и согрет лаской и добром. Как будто и зла совсем не существует на свете. И трудно даже себе представить, что в эти самые минуты кто-то в этом радостном весеннем солнечном городе уже тайно и коварно замышляет зло, насилие. В нашей машине тоже тихо, все молчат. И шофер, и женщина с ребенком, и я. Приближаемся к нужному мне району. Машина сворачивает с широкого и шумного асфальтированного проспекта на одну из тихих улиц, застроенных небольшими деревянными домами. Машина уже движется медленнее. Здесь, на окраине города, дорога грунтовая, не асфальтированная. За два квартала до моего места назначения я прошу водителя остановить такси. Плачу за проезд, прощаюсь с женщиной и шофером. Им ехать дальше. Ставлю свои сумки на землю. Такси разворачивается и уезжает в обратном направлении. Не успел я приподнять свои сумки, как прямо передо мной резко тормозит черная «Волга». Из нее стремительно выскакивают трое мужчин. Двое из них высокие, крепкого сложения. Подбегают, вырывают сумки из рук и заламывают мне руки за спину. Третий резко толкает меня в спину. Я буквально влетаю в «Волгу» и падаю на заднее сиденье. Я оказался посередине. Справа и слева неизвестные люди держат меня за руки. Машина резко развернулась и устремилась вперед. «В чем дело? Кто вы такие?» С усилием задаю вопрос. «Так все было неожиданно и грубо». «Спокойно, спокойно», отвечает один из них, сидящий впереди. «Вы арестованы!» – громко кричат двое других, с силой сжимая мне руки. Машина выехала на тот же широкий проспект, где несколько минут тому назад я мирно любовался весенним городом и быстро помчалась в обратном направлении, к центру города. Так, среди белого дня я был похищен. Выглядит это как детективная история, и никто, казалось, ничего не заметил. Люди также весело улыбались солнечному теплу и также неторопливо прохаживались по проспекту. А мои похитители, силой прижимая мои руки к сиденью, смеялись мне в лицо. Один из них кричал: «Ну что, никто не видел, никто не знает, что вы уже в наших руках, даже ваш Бог». «Бог все видит». Я уже относительно успокоился и мог возразить. «Бог! Какой Бог? Где он?» Один из похитителей цинично выругался. Я не стал поддерживать разговор. Я смотрел на весенний город и прощался со свободой. Как жаль! Так много труда на Ниве Божьей и так мало тружеников на русской евангельской Ниве. Теперь опять на несколько лет я выключен из активного духовного труда. Подобные мысли пронеслись в моем сознании. Жизнь на свободе была очень насыщенной. Многие служители церкви были арестованы и брошены в тюрьмы. Разгоны богослужебных собраний, обыски в домах верующих, конфискации духовной литературы, злобные клеветнические статьи против верующих в газетах и журналах. Радио и телевидение ежедневно клевещет на Бога, на Библию, на верующих. И в этих условиях нужно продолжать служение, ободрять, призывать, хранить верность. Брат Крючков Геннадий Константинович находится в очень строгой конспирации. Мы могли встречаться раз в 2-3 месяца. Были вместе по 2-3 дня. Молились, обсуждали и решали многие вопросы служения. Затем я встречался с братьями-служителями Совета Церквей ЕХБ, посещал совещания служителей в различных районах страны – областные, краевые, республиканские. Посещал печатные точки издательства «Христианин». Встречался с ответственными сотрудниками Совета родственников узников ЕХБ и многое другое. Конечно, я знал, что мне угрожает арест за мою духовную деятельность, но я принял это служение от Господа через общебратское совещание служителей в 1965 году в Москве и в 69-м году в Туле был при полном согласии и одобрении Киевской церкви ХБ переизбран. И я должен был совершать это служение Господу и Его страдающей церкви верно и преданно до конца. Мне дороги слова нашего Господа Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна 10:10-13. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Быть добрым и верным служителем на ниве Божьей, оставаться таковым до конца – цель всей моей жизни. Много раз я попадал в поле зрения агентов КГБ. На меня был объявлен всесоюзный розыск, но Господь помогал мне уходить от преследователей и продолжать служение. С семьей я виделся редко. Моя мама только что вернулась из заключения. Она была осуждена за служение в Совете родственников узников евангельских христиан-баптистов, осужденных за Слово Божье. Вся ее вина заключалась лишь в том, что она выступала в защиту гонимых и ставила свою подпись под многочисленными заявлениями и петициями. 1 декабря 1973 года, отбыв свой 3-летний срок заключения, она вернулась домой. Но я не смог ее посетить, так как за нашим домом КГБ организовала круглосуточную слежку с первого же дня ее возвращения домой. И вот в нашей семье новое испытание – мой арест. Мама, мама, как ты перенесешь эту весть? Волга подъехала к городскому отделу милиции. Мои похитители приказали мне выйти из машины и следовать за ними. Мы зашли в помещение милиции, проследовали мимо дежурного офицера и вошли в большой кабинет, в котором нас уже ожидали человек 10-12. Некоторые были в милицейской форме, но большинство из них в гражданской одежде. Все они были очень веселы, оживлены, понимали, что получат поощрение за успешную акцию похищения. Из моих двух сумок вынули все содержимое, а вскоре привезли и третью мою сумку из камеры хранения на вокзале. На большом письменном столе в полном беспорядке было свалено в кучу содержимое моих сумок. Тут были Библия на русском и украинском языках, Евангелие на русском, казахском и латышском языках, детская христианская литература на английском языке с красивыми картинками из жизни Иисуса Христа, русский перевод этих детских книг, отпечатанный на машинке с последующей редакторской правкой моей руки, копии заявлений верующих в Сибири и Урала в правительственные органы о гонениях за веру, фотопленки, металлические банки. Были там и рукописи моих статей по истории евангельских христиан-баптистов СССР, рукопись моей будущей книги, отпечатанная на машинке, и многое другое. Формально обыском руководил майор милиции, мужчина лет 35, среднего роста, плотный, краснощекий. «Сдайте документы, деньги и все, что есть в ваших карманах», высоким тенором пропел майор. Я стоял, не двигаясь, около большого письменного стола, на котором в беспорядке лежали мои вещи, ранее изъятые. «Предъявите санкцию прокурора на обыск и арест», – спокойно попросил я. Майор молча подошел ко мне и грубо полез в карманы пальто, брюк, пиджака. Холодные пальцы майора нагло прощупывают всю мою одежду, касаясь тела. «Снимите часы, положите на стол». Голос майора резок, в нем уже металл. «Снимите обувь, подойдите сюда». Новый приказ майора. Майор тщательно исследует мои ботинки, сгибая их, прощупывает. Что он ищет? Оружие или секретный радиоприемник? Затем майор с двумя помощниками занялись разборкой, проверкой и записью всего, что было у меня изъято. Но главным в кабинете был сотрудник КГБ, мужчина лет 40, с тонкими чертами лица, среднего роста, в черном костюме. Сам лично обыском он не занимался, давал только указания. К нему за разъяснениями постоянно обращался майор милиции. Затем прибыл уполномоченный по делам религии по Новосибирской области. Он назвал себя и пытался задавать вопросы о жизни церкви, спрашивал, откуда я и куда ехал. На эти вопросы я, конечно, не отвечал. Обыск продолжался очень долго. Просматривалось каждое заявление, каждое письмо, каждая книга, каждый изъятый листок бумаги с записями. Уполномоченный по делам религии города Новосибирска, высокий, худой, лет 65, с продолговатым лицом, высоким лбом и гладко зачесанными волосами. Он подошел к столу и взял одну из книг. Это было Евангелие на казахском языке, одно из четырех, которые были со мной. Евангелия были новенькие, отпечатанные на Западе и недавно завезенные западными туристами. Уполномоченный внимательно рассматривает Евангелие. Возможно, он и не знал казахского языка, но на первой странице название книги было напечатано по-русски. Затем уполномоченный обращается ко мне. «Разве есть казахи-баптисты?» «Полагаю, что есть, раз есть Евангелие на их языке. И много их казахов?» «Много, 4 миллиона. Кого? Казахов-баптистов?» Недоверчиво переспрашивает уполномоченный. «Нет, казахов. Вы же спрашиваете, какая численность казахов?» «Баптистов из казахов. Меня интересуют баптисты, верующие», — раздражается уполномоченный. 4 миллиона потенциальных верующих. Вот для них, казахов, и переведено Евангелие на их родной язык», — терпеливо разъясняю уполномоченному. «А где преимущественно сосредоточены казахи-баптисты?» — снова спрашивает уполномоченный, делая ударение на слове «баптисты». «А для чего вам сведения о казахах-баптистах?» — спрашиваю, глядя на уполномоченного. «Для новых арестов? Уже среди казахов?» «Ну зачем так грубо? Аресты? Разве мы только арестовываем? Мы проводим большую воспитательную профилактическую работу». Уполномоченный разводит руками и смотрит на других, сидящих в кабинете, как бы приглашая их в свидетели. «Так в каких же местах проживают казахи-баптисты?» — упорно выспрашивает уполномоченный, подходя ко мне с Евангелием в руках. «Христиане-казахи проживают в Казахстане». Уполномоченный возвращается на свое место. Кто-то из присутствующих в кабинете спрашивает: «А они едят свиное сало?» «Предпочитают баранину», — говорю, улыбаясь. На столе среди бумаг лежало несколько фотографий, выполненных типографским способом. Это были снимки Батурина Николая Георгиевича, члена Совета Церквей, моего дорогого друга и брата по вере, всегда спокойного и приветливого, талантливого проповедника и замечательного певца. Николай Георгиевич в это время находится в заключении в одном из лагерей Севера в Архангельской области. Это уже в пятый раз он в вузах. Первый раз был арестован еще молодым, 20-летним человеком. Вся вина его была в том, что он был активным и талантливым молодым проповедником в городе Красноярске, где он жил. 7 лет в лагерях на севере, в Воркуте. Это был его первый срок. К моменту моего ареста Николай Георгиевич отбывал уже в тюрьмах и лагерях 14 лет. Наше издательство «Христианин» в марте 1974 года технически освоило воспроизведение снимков через специальную металлическую сетку «Растр». И это был первый снимок, перепечатанный с фотографии брата Батурина. Николай Георгиевич слегка улыбается на фотографии. Фотопечать получилась отличная. Сотрудник КГБ взял фото Батурина, посмотрел на него, подошел ко мне и спросил: «Это ваша работа?» «Да, это освоило наше издательство». И тогда он наклонился ко мне и буквально на ухо, в вполголоса, чтобы не слышали остальные, сказал: «Молодцы!» и выразительно посмотрел на меня. Я понял, что у отдельных работников КГБ наша духовная борьба за независимость и свободу проповеди Евангелия вызывает уважение. Чисто по-человечески они понимают, что мы, христиане-баптисты, не преследуем какие-либо корыстные или политические цели. Они видят, что наша цель чисто духовная. Мы переносим тюрьмы и лагеря, теряем здоровье, а некоторые и жизнь. Но это духовная борьба за чистую и высокую идею Евангелия. Вера в Христа настолько глубока и сильна, что наши гонители бессильны остановить дело Божие в нашей стране. Я уверен, что многие из них в глубине души одобряют нас. Через некоторое время поступила телеграмма из Киева. Мне показали текст телеграммы. Вот, пожалуйста, читайте. В телеграмме были указаны моя фамилия, имя, год рождения. Сообщалось в ней также, что КГБ Киевской области уже длительное время меня разыскивает. А дальше текст гласил: «Киевское областное управление КГБ просит задержать Винса до прибытия нашего представителя». «Вот видите, ошибки не произошло», — говорит мне, ядовито улыбаясь, майор милиции. Полностью осознав, что я арестован, и арестован, так сказать, крепко, на многие годы, я совершенно успокоился. Один из офицеров милиции, которому поручили оформить все бумаги, связанные с моим арестом и обыском, сказал: «Вероятно, уже сегодня вечером будем слушать сообщение «Голоса Америки» об аресте Винса. Конечно, «Голос Америки» сообщит, что Винс избит и еле жив». Я ответил: «Да, возможно, «Голос Америки» сегодня же сообщит об аресте, но узнают они об этом, конечно, не через меня». Офицер: «Да, они там на Западе быстро все узнают. Интересно, как они получают все эти сведения?» Я сказал: «Видимо, информация очень оперативно исходит все-таки из ваших кругов. Кто-то из ваших должностных лиц постоянно информирует Запад о преследовании христиан в СССР». Все они засмеялись и многозначительно переглянулись между собой. Сейчас они шутили и смеялись, но я уверен, что по указанию высших властей, если бы им только разрешили, они не только бы избили меня, но и пристрелили бы. Самым ценным, что было у меня изъято, был микрофильм Библии. Вся Библия на русском языке на маленьком рулончике фотопленки. На этой фотопленке очень мелкий шрифт, и он предназначался для изготовления текста на металлических пластинах, которые потом закладывается в типографскую машину, уже непосредственно печатающую Библии и Евангелие на бумаге. Подобный способ печати называется офсетным и широко применяется в полиграфии. Этот метод печати в 60-х годах тайно освоили христиане-баптисты для печатания Евангелий, Библий и другой христианской литературы в СССР. Были изготовлены специальные типографские машины, малогабаритные и удобные для работы в конспиративных условиях. Сотрудник КГБ долго вертел в руках пленку, пытался разобрать текст, но это невозможно. Слишком мелкий шрифт. Наконец он спросил: «Что заснято на этой пленке?» Я промолчал. Тогда один из офицеров взял пленку из рук сотрудника КГБ, стал рассматривать, а потом громко сказал: «Секретная информация, военные заводы». Какой-то молодой человек в сером костюме, сидящий у стены, посмотрел на меня и сказал: «Тут дело пахнет ЦРУ, Америкой. Так что же все-таки на пленке?» — еще раз спросил сотрудник КГБ. Я ответил: «Конечно, не военные объекты». «А что?» «Библия, только Библия». «Неужели вся Библия? Это просто удивительно!» Раздались голоса многих, находившихся в кабинете. Я думаю, что многие из них никогда еще в руках не держали Библию, а только слышали о ней. Сотрудник КГБ спросил: хотели печатать Библию. Да, уже пора, ответил я. Здесь я подумал, почему так получилось? Почему микрат Библии попал в руки недругов? Через несколько лет, в 1977 году, когда я находился в лагере на севере, мне стало известно, что наше издательство «Христианин» отпечатало Библию большого формата на русском языке. Господь осуществляет свои планы в свое время, вопреки всем враждебным силам. Интересный эпизод произошел во время обыска с двумя металлическими банками, бывшими со мной. Каждая весила около 2 килограммов. Они были плотно закрыты металлическими крышками. Обнаружив банки, майор милиции спрашивает, что в этих банках? Я молчу. Что в банках? Уже громче спрашивает он. Откройте и посмотрите. Нет, скажите, что в них, настаивает майор. Я не советую вскрывать вам эти банки, говорю многозначительно. Это всех насторожило. Молчание. Никто из них не берет инициативу в отношении банок на себя. Майор осторожно и внимательно осматривает банки со всех сторон. Наконец он обращается ко мне. Хорошо, идите сюда. Мы будем в вашем личном присутствии вскрывать банки. Нет, я к вам не подойду. Открывайте их около себя. Все присутствующие переглянулись многозначительно, и банки осторожно сдвинули к краю стола. К ним старались больше не прикасаться. Так прошло несколько часов. Обыск продолжался. Осматривали другие предметы и бумаги. Наконец прибыл худенький, маленького роста капитан милиции. Я понял потом, это был специалист по особо опасным работам. Он взял в руки одну из банок и спросил, что здесь в банке? Опасно или не опасно? Мне стало смешно. Вот вояки, боятся. Капитан опять. Мы будем вскрывать банки в вашем присутствии. Подойдите ко мне, приказывает капитан. Я молчу и продолжаю сидеть на стуле в стороне. Тогда я к вам подойду, говорит капитан. Капитан поставил рядом со мной 2 стула. Потом взял в руки банку и, глядя мне в глаза, стал медленно приближаться ко мне. Я спокойно смотрел, не двигаясь с места у стены. Но когда он поставил банку на 1 стул, а сам сел на другой и, поглядывая на меня, начал открывать крышку, я внезапно вскочил на ноги. Вся комната пришла в движение. Уполномоченные по делам религии, милиция и все другие вскочили со своих мест. Кто кинулся к выходу, а кто сбился в кучу в дальнем углу. Только главный сотрудник КГБ остался на своем месте. Капитан, отдернув руки от банки, неистово закричал на меня. «Садитесь на место! Немедленно! Что в банках?» Я осторожно сел, молчу. «Что в банке?» – спрашиваю. Приглушенным голосом спрашивает капитан. В кабинете наступила полнейшая тишина. «Вы совершили беззаконие, арестовав меня. Не спрашивайте меня, но банку вскрывать я вам не советую». Капитан. «Я спрашиваю вас, что в банке? Что вам, жизнь недорога? Вместе рискуем». Капитан выждал несколько минут. Затем, пододвинув банку к моему колену, достал какой-то специальный ножик и стал опять осторожно отгибать крышку. Край банки касался моей ноги. Он действовал замедленно, встревоженно поглядывая на меня. Часть присутствующих, сбившихся в кучу в противоположном углу кабинета, затаив дыхание, тревожно наблюдали. Я сидел лицом к ним и наблюдал за реакцией. Часть людей, выскочивших в дверь, столпились в коридоре у раскрытой двери. Сзади всех возвышалось продолговатое испуганное лицо уполномоченного. Глаза всех были устремлены на руки капитана с банкой. Капитан еще долго возился. Периодически он внимательно поглядывал на меня. Какова моя реакция? Наконец вскрыл банку, и все увидели какую-то черную массу в небольших крупинках. Кто-то воскликнул вопросительно. «Черная икра!» И вдруг все хором, как по команде, с ясным облегчением закричали. Это икра, икра, черная икра. И как много. Вот чем питаются баптисты. Хороша жизнь. Можно так служить Богу. Ядовитые возгласы раздались со всех сторон. Все свидетели этого эпизода опять вернулись на свои прежние места. Капитан строго смотрит на меня. Что это такое? Икра? Я продолжаю молчать. Капитан осторожно пальцем тронул черную массу, поднес палец к глазам, потом понюхал, попробовал языком и сказал: «Это типографская краска». А затем, осмотрев банку со всех сторон, добавил: «Это заграничная типографская краска. Где вы взяли эту краску?» Обратился капитан ко мне. Я промолчал. «Кто вам ее передал?» Снова вопрос. Вокруг раскрытой банки столпились почти все участники моего похищения. Кто-то из них с угрозой выкрикнул: «Связь за границей! Для какой цели предназначалась краска?» Я решил ответить: «Для печатания Библии. Это подарок христианских друзей Запада». Капитан ко мне строго: «Почему вы сразу не сказали, что это краска?» «А я вам в этом деле не помощник», — ответил я. «А почему вскочили?» «Проверял ваше мужество, да и запачкаться ж можно». Уполномоченный по делам религии облегченно дышал, вытирая платком высокий лоб. «Неуместная шутка», — сказал он громко. Обыск продолжался. Особенно долго длилось оформление протокола обыска. Спать совершенно не хотелось. Я все размышлял. Почему Господь допустил все это? Почему я на этот раз поехал в Сибирь, в Новосибирск? Что впереди? Не две ли малые птицы продаются за осарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. Так говорил Иисус. Так записано в Евангелии. У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Иисус мой, Иисус, ты со мной, ты все видишь. Только к первому часу ночи сотрудники КГБ и милиция все окончили. Часть из них ушли раньше, но сотрудник КГБ, руководивший этой операцией, майор милиции, а также еще трое человек остались до самого конца обыска. Они предложили мне подписать протокол обыска, но я отказался. «Пошли», — обратился ко мне майор милиции. Я понял, что сейчас меня поместят в камеру. На столе среди книг и бумаг лежала моя Библия, мое духовное оружие, мое утешение. Я встал и, сделав несколько шагов по направлению к Библии, попросил: «Разрешите взять Библию с собой?» «Нельзя», — резко ответил майор. «Но почему? Что в ней преступного?» — воскликнул я. «Сказано, нельзя! Пошли!» — крикнул майор. Он прошел к выходу. Я последний раз взглянул на Библию, мысленно прощаясь с ней, а потом, повернувшись, пошел вслед за майором. Рядом со мной шли сотрудник КГБ и еще один из офицеров милиции. «Провожу вас до самого места вашего ночлега», — улыбнулся сотрудник КГБ. Я вопросительно посмотрел на него. «Мне нужно самому убедиться, что все в порядке», — пояснил он. «То есть, что я надежно закрыт в камере», — таков подтекст его слов. Мы вышли в тюремный двор. Глубокая ночь, часов около двух. Вокруг окна многочисленных тюремных камер. Там люди, а вверху ночное сибирское небо. После многочасового пребывания в накуренном кабинете с наслаждением вдыхаю свежий воздух. Легкий морозец бодряще охватывает лицо, освежает тело, снимает усталость и тревоги прошедшего дня. Тысячи звезд взирают на нашу мятежную землю и на мою маленькую жизнь. Небо свободно, а на земле тюрьмы, зло, жестокость. Мы вошли в здание тюрьмы. Снова обыск. Внутренняя охрана тюрьмы тщательно проверяет мои пустые карманы, прощупывает каждый рубец одежды, обыскивает обувь. У меня забирают ремень от брюк, кашне и очки. В сопровождении нескольких человек меня заводят на второй этаж тюрьмы, в одиночную камеру с грубой железной кроватью без матраса, без подушки и одеяла. Вместо них была особая постель, просто деревянный щит. Снова тюрьма. Дверь с шумом закрыли, и я остался один. Я встал на колени и долго молился, а затем лег на кровать, не раздевшись, подложил под голову туфли, а на них носовой платок, и, укрывшись пальто, сразу же уснул. Раннее утро. Одиночная камера. Я проснулся, взглянул на стены, на окно с решеткой, на железную дверь. Сразу же все понял. Камера, тюрьма. Сердце сжалось. Опять узы. Первое утро моих новых уз. Я встал, умылся, а полотенца нет. Вытер лицо и руки носовым платком. Потом, отвернувшись к окну, к решетке, преклонил колени. Вверху над дверью ниша, и там телеглаз. Это я заметил еще ночью, когда меня привели. Внимательно наблюдает за мной эта камера на особом учете. Вспомнил своего 17-летнего сына Петра, особенно последнее прощание с ним в Москве. Несколько месяцев Петя был со мной, хотя и сам я находился на конспиративном служении. Но я считал необходимым, чтобы дети хотя бы короткое время могли побыть со мной. Петя же был со мной на много раз довольно долго. Он помогал труженикам издательства «Христианин» в перевозке духовной литературы. Правда, Петя не был в местах, где тайно печатались Евангелия, но помогал в дальнейшей развозке Евангелий и другой христианской литературы. На протяжении нескольких месяцев я имел возможность часто видеться с сыном, вместе читать Слово Божие, молиться. Но в 20-х числах марта Петя поехал домой, в Киев, так как ему надо было как-то в дальнейшем определиться с учебой. Он уже окончил 10-летнюю школу. Кроме того, он впервые в жизни был так долго без семьи и уже сильно соскучился по сестрам, братишке и маме с бабушкой. Я его провожал ночью на московском вокзале. И вот, войдя в вагон, он долго стоял в тамбуре и смотрел на меня, а я на него, пока не тронулся поезд и, не набирая скорость, не скрылся в ночной темноте. Я долго еще стоял на опустевшем перроне и все смотрел и смотрел на красный огонек последнего вагона поезда, увозившего моего сына. Несколько позднее я написал небольшой стих, отразивший мои переживания в тот период. Я помню московский вокзал, тебя в уходящем вагоне, а я остаюсь на перроне и вижу твои глаза. А через 11 дней я снова лишился свободы и стоны тюремных дверей на годы, на долгие годы. И вот теперь в камере, стоя на коленях и молясь, я вспоминал сына. И сердце мое горько сжималось. Передо мной встали его грустные глаза. А ведь теперь впереди многие годы разлуки. Защемило сердце, в горле комок. Дети,
Дети мои, вас пятеро, и все вы такие разные, и похожие, и не похожие друг на друга. Как вы все дороги для меня. Как трудно будет вам поверить, что отец снова в тюрьме. Последние 4 года я редко бывал дома, так как власти следили за нашим домом с целью арестовать меня. И я заходил в дом осторожно, обычно темной ночью и довольно редко. Но все же мы имели эту маленькую возможность хоть иногда побыть вместе, порадоваться кратким мгновением такой желанной встречи. Такова судьба многих служителей Евангелия в нашей стране. А теперь новые испытания для меня и моей семьи, новая длительная разлука. Так тяжело. Из груди вырывается беззвучный вопль. Иисус, мой Иисус, ты все видишь. Но громко нельзя произнести, услышит. Мое стенающее сердце должен видеть и слышать только один Иисус, но не враги. Приходят на память слова любимого гимна моей молодости. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. Весь день прошел в раздумьях. Я ходил по камере, часто склонялся на колени и молился. Когда мне принесли пищу, я не мог есть, не взял даже пайки хлеба. А вечером появилось чувство голода, но у меня ничего не было. На деревянной полке в углу камеры я обнаружил кусок хлеба. Хлеб был уже черствый. Я взял его, помолился и стал есть, запивая холодной водой из крана. А мысли возвращаются к семье, друзьям. Что им известно о моем аресте? Знают ли друзья, что со мной? О, если бы они могли знать о моем аресте, мне было бы легче. Вчера вечером во время обыска меня спрашивали, кто из верующих был с вами в поезде и знают ли они о вашем прибытии в Новосибирск. Их очень интересовало, встречали ли меня в Новосибирске друзья, сопровождал ли меня кто-нибудь в пути. Я молчал. И если бы власти были уверены, что я ехал один, и никто из верующих не видел меня в Новосибирске на вокзале, то, похитив меня, они бы смогли бы скрыть факт моего ареста без всякой огласки, просто уничтожить. Так в молитвах и размышлениях прошел первый день моего нового заключения. Вечером жизнь в тюрьме как бы замирает. Не слышно шума открываемых дверей камер, человеческих голосов и шагов в коридоре. Тишина. Маленький кусочек звездного неба заглядывает в камеру через окно с решеткой. Тускло горит электрическая лампочка в одиночной камере. И только 10:00 снова шум. Охрана громко стучит в дверь и объявляет: «Отбой! Спать!» Спокойно ложусь и сплю, как написано в 9 стихе 4-го псалма. «Спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». 2 апреля. Где-то в обед дверь камеры с грохотом открылась. Я в это время только что встал с колен, молился. В дверях появился высокого роста прапорщик 30 лет. Он насмешливо посмотрел на меня и спросил: «Что вы сейчас делали?» Я сказал: «Молился». «Кому?» Прапорщик не заходит в камеру, а с порога спрашивает: «Кому молился?» «Богу, Иисусу Христу». «И он вас слышит?» «Безусловно. И не только слышит, но отвечает на мои молитвы». «Где? Здесь, в тюрьме?» «Здесь такие крепкие стены». «Да», отвечаю, «здесь, в тюрьме, мой Бог со мной, и он не оставляет меня». «Удивительно». Прапорщик разводит руками и в сомнении качает головой. «А что, нельзя молиться в камере?» спрашиваю его. «Нет, почему же, молитесь, это ваше дело. Но как-то странно это выглядит. В наше время верят в Бога только старые люди». Если бы Вера старела и умирала, то за нее бы в нашей стране не сажали в тюрьму, говорю спокойно, глядя прапорщику в глаза. Христос нужен нам, людям. Только в нем счастье и истина. В нем лишь смысл жизни. Христос нужен, очень нужен русскому народу. Стоя посреди камеры, с заложенными руками за спиной, говорю я. Таков порядок в тюрьме.
А ваша семья тоже верующая?
Да, верующая. И моя жена, и моя мама, и мои дети – все верующие.
А ваш отец верующий?
Мой отец умер верующим в тюрьме. Он был проповедником Евангелия, любил людей и отдавал свою жизнь за духовное пробуждение русского народа.
А где он умер?
Здесь, в Сибири, в районе Магадана. Прапорщик явно заинтересовался, но, долго разговаривая с заключенным, он нарушает служебную инструкцию. Во время разговора он несколько раз тревожно оглядывается в коридор и все-таки продолжает разговор.
«А вы верите в Бога?» – спрашиваю я.
Прапорщик в раздумье. Он даже сделал полшага вглубь камеры.
«Я очень мало знаю об этом», – говорит он, – «но кто-то есть над нами.
Вам нужно найти Евангелие и почитать. Христос любит вас. Он умер за ваши грехи и принес вам спасение». Тихо говорю я.
Прапорщик также тихо говорит. «Спасибо».
Затем он выходит из моей камеры в коридор, поворачивается ко мне лицом и некоторое время молча смотрит на меня. Потом закрывает дверь камеры. Опять тишина. А на душе радостно. Еще неожиданно свидетельство о Боге. Хотя и краткое, но свидетельство. Я даже как-то ободрился. Еще одна встреча. Еще один человек на земле задумается о Боге. И где? В тюрьме. В душе пробуждается с новой силой жажда молитвенного общения со Христом. Теперь уже об этом человеке. Вновь преклоняю колени и сердце пред великим Богом. Это мое право, мое преимущество как христианина, а теперь и как узника. У меня отняли свободу, отняли Библию, но Бога у меня никто не отнимет. В сознании прорисовывается стих из Библии. Кто отлучит нас от любви Божией, скорбь или теснота, или гонение, но все сие преодолеваем. Чем преодолеваем? Своей силой, опытностью, мужеством? Нет-нет. Преодолеваем силою возлюбившего нас. Мои молитвенные размышления прерываются. Снова распахивается с оглушительным грохотом железная дверь. На пороге камеры тот же высокий прапорщик. Сейчас он строго официален, а рядом с ним стоит офицер.
«Как фамилия?»
Отвечаю.
«Имя, отчество?»
Также спокойно называю.
«На вызов!»
объявляют мне. Я выхожу из камеры, руки за спиной. Идем длинными коридорами, какими-то лестницами вверх и вниз. Я иду впереди, сзади меня прапорщик и офицер. Слышу приказы сзади. Вперед, направо, прямо, налево. Наконец попадаем в помещение конторского типа, множество кабинетов.
«Стой!»
командует офицер. Меня заводят в один из кабинетов. За столом сидит мужчина лет 45 в сером костюме. Лицо очень знакомое. Где-то я встречался с ним. Он поднял голову от стола, на котором лежала какая-то бумажка. Взмахнув рукой, опустил конвой и улыбнулся мне.
«Здравствуйте, Георгий Петрович!»
«Здравствуйте!» – отвечаю.
«Помните меня?»
И я вспомнил. Это был капитан КГБ Аненков, который приезжал ко мне в лагерь на Урал за 2 недели до моего освобождения в период моего первого заключения в 69-м году. Вот новая встреча в новосибирской тюрьме.
«Вот мы опять встретились с вами», — продолжает улыбаться Аненков.
«В каком он теперь чине? 5 лет тому назад он был капитаном, а теперь уже, наверное, майор. Собственно, мне-то все равно». Пусть хоть полковник будет.
«И все встречи наши в таких необычных условиях», продолжает Аненков. Тогда встречались на Урале, в лагере, теперь в Сибири и опять в тюрьме. Он сказал, что срочно прибыл из Киева. Я очень спешил, чтобы вас не отправили куда-нибудь. Я должен с вами побеседовать. Ваше положение очень сложное. Есть все данные, чтобы передать суду. При этом он выразительно посмотрел на меня. Мое начальство, продолжает он, посылало меня сюда специально перед тем, как будет решаться вопрос окончательно, что с вами делать. Все зависит от вас. Вы можете отсюда даже прямо домой поехать. Я понял, что от предстоящей беседы зависит мое будущее. Затем Анненков спросил, как вы рассматриваете вопрос урегулирования отношений между Советом Церкви ЕХБ и государством? Я ответил, что совершенно недавно Совет Церкви Евангельских Христиан-Баптистов направил советскому правительству заявление по затронутому вопросу. В нем сказано, что единственный и реальный путь урегулирования отношений между Церковью ЕХБ и государством следующий. Отмена законодательства 29 года, свобода проповеди Евангелия в стране, освобождение из тюрем, лагерей и ссылок всех узников христиан, осужденных за религиозную активность, возвращение верующим всех отобранных молитвенных домов, возвращение конфискованной христианской литературы, Библии, Евангелий, возвращение родителям детей, отобранных атеистическим государством за христианское воспитание. Анненков почти прокричал. «Это невозможно! Это ультиматум!» «Нет, извините, это не ультиматум. Я старался как можно спокойнее пояснить, а единственно возможный разумный путь. Верующие в результате многолетних гонений не доверяют вам. Я говорю о минимальных условиях, выполнение которых даст возможность восстановить доверие в сердцах верующих к вам, органам власти. Других путей нет». Тогда Анненков, перегнувшись через стол и заглядывая мне в глаза, спросил. «Но ведь это мнение Совета Церквей. А ваше личное мнение каково?» Я ответил. «Я же член Совета Церквей. Мнение Совета Церквей – это и мое мнение». «Да, но мнение Совета Церквей – это коллективное мнение. Нас интересует ваше личное, индивидуальное мнение», – настаивал Анненков. Я повторил. «У меня нет расхождений с Советом Церквей ЕХБ». Развернулась битва за мою душу. Я понимал, что твердая и принципиальная позиция Совета Церкви ЕХБ в вопросах независимого служения и в деле защиты христиан, активная проповедь Евангелия, религиозное воспитание детей, христианская работа среди молодежи – все это явно не устраивает атеистические власти. Им нужен Совет Церквей, покорный атеизму, как в СЕХБ. А вся его беседа со мной преследует единственную цель – расколоть Совет Церкви ЕХБ, толкнуть его на путь сотрудничества с КГБ. Поэтому КГБ ищет хотя бы маленькую щель во взглядах отдельных членов Совета Церквей, малейшее разногласие. Я это чувствую. И моя цель – сохранить верность Господу любой ценой, ценой потери свободы, даже жизни. Не дать КГБ никакой надежды на компромисс. Господи, помоги мне. Глядя в глаза капитану, я говорю, вопрос моей свободы должен решаться совместно с вопросом свободы всех гонимых христиан в нашей стране, иначе он не может быть решен. Беседа затягивается, Анненков нервничает, начинает манервировать. Вы сейчас взволнованы. У вас была такая бурная деятельность, поездки, встречи, служения. Это видно из документов и бумаг, изъятых у вас при аресте. И вот сейчас внезапная остановка. Арест, тюрьма. Это шок. Давайте завтра встретимся. А вы за ночь отдохнете, все передумаете, взвесите. Все же вам надо менять тактику. Не ставьте нам ультиматумов. Если нужно, мы дадим вам в камеру бумагу и авторучку, чтобы вы написали ваше личное предложение. Я отвечаю. Отмена законодательства 1929 года, освобождение всех узников христиан, арестованных за веру, свобода проповеди и Евангелия. Другого я вам ничего не скажу.
Капитан качает головой.
Напрасно, напрасно. А затем выразительно смотрит на меня. В таком случае мы передаем вас в руки прокуратуры. А впереди вас ожидает 10 лет заключения, а затем, возможно, и еще новый срок.
Я молчу. Анненков ждет молча минут 5. Смотрит на меня, как бы глазами спрашивает. Хочешь домой? К жене? К детям?
Тюрьма тяжела. Ох, как тяжела. Давай, находи общий язык с нами и пойдешь на свободу.
Я продолжаю молчать. Тогда Анненков вызывает охрану.
В кабинет заходит офицер, и меня отводят в камеру. Когда закрылась дверь камеры, и я остался один, я понял. Это начало длинного пути по тюрьмам и лагерям страны. Тяжело на сердце. Так тяжело. Перед глазами лица детей. Разлука на годы, на многие годы. Господь, услышь. Ты знаешь, как мне трудно, как мне дорога свобода, мое служение, как дороги мои дети, жена, мама. Но ты, Господь, дороже всего. Я так хочу остаться верным тебе и твоему гонимому народу до конца, до смерти. Помоги мне, дай мне силы. Я долго стоял на коленях. И вдруг, впервые со дня ареста, я почувствовал большую, переполняющую сердце радость. Это была радость от того, что Господь дал мне силу ответить категорично на все обольстительные и опасные предложения атеизма. Конкретно и категорически отказаться от скользкого пути компромисса. Передо мной был яркий пример моего Спасителя, сказавшего в одни своей земной жизни. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И я так был благодарен Господу за эту победу. И еще я вспомнил один из дорогих моему сердцу стихов из послания апостола Павла к Ефесянам 11:19. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». Божье могущество, Его безмерное величие, и все это проявляется в нашей жизни – по действию его державной силы. Так начались мои первые дни УС в 1974 году. Как много событий произошло с тех пор. И вот теперь это путешествие в Москву. Что за этим стоит? Я стоял на площадке самолетного трапа и вспоминал. Минут через 15 вернулся лейтенант. «Как себя чувствуете? Лучше?»
«Да, спасибо. Лучше. Пойдем в салон».
Мы возвращаемся в салон самолета. Впереди лейтенант, а сзади солдаты. В это время пилот опять подходит к нашей группе. Он обращается к полковнику. «Самолет не полетит дальше. Есть неисправность. Вам нужно пройти в аэровокзал».
«Полковник, это невозможно. С нами заключены, и мы не можем находиться в зале ожидания».
«Пилот». Я вас свяжу с начальником аэропорта по радиосвязи. С ним и решайте ваш вопрос. А самолет сейчас отбуксует в ремонтную часть аэропорта. Полковник и пилот прошли в кабину пилотов, а мы все ждем, что будет. Крепко хочется спать. Полковник возвращается. Он называет лейтенанта и о чем-то с ним говорит. Затем лейтенант командует. Пошли. Мы все идем. Один из солдат несет мой мешок с вещами. Спускаемся по трапу. Входим в аэровокзал, проходим через несколько помещений, поднимаемся на второй этаж. Ночь. Вернее, раннее утро, часа 4. Впереди меня полковник, рядом лейтенант, сзади двое солдат. Кругом люди. Аэровокзал забит пассажирами. Даже на полу, расстелив газеты, спят люди. На втором этаже полковник останавливается перед дверью с табличкой «Начальник аэропорта». Полковник стучит в дверь. Кто-то открывает дверь, отдает ключи полковнику и уходит. Меня заводят в большой кабинет. Полковник отдает распоряжение солдатам. Они ставят у стены в один ряд 5 мягких стульев. «Снимайте телогрейку, валенки и ложитесь отдыхать», – предложил полковник. Наш вылет отложен до 9 часов утра. Я быстро сбрасываю валенки, кладу шапку под голову, накрываюсь телогрейкой, но сна нет. Размышляю, вспоминаю все. Арест в Новосибирске в 1974 году, этапирование в Киев, помещение в Лукьяновскую тюрьму, долгие месяцы следствия. Это было только начало. Долго не могу уснуть. Но нужно вздремнуть хотя бы на полчаса, иначе не выдержу. Сидя в самолете, спать я не могу. Сразу же начинаю задыхаться. Ворочаюсь сбоку на бок. Горит яркий свет в кабинете начальника Новосибирского аэропорта. Солдаты разложили диван и тоже легли отдыхать. Полковник сидит за столом и читает газету. И лейтенант бодрствует на стуле около двери. А я опять погрузился в мир воспоминаний. Начало пути. Новосибирская тюрьма, 4 апреля 1974 года. Рано утром, часов 5, как обычно в тюрьме, с большим шумом отворилась дверь камеры. «Собирайся, выходи с вещами!» – прокричал охранник. «А вещей-то у меня коричневая шляпа да 2 носовых платка». «Подожди, начальник, разреши умыться!» Охранник прикрывает дверь камеры, ждет. В камере холодно. Да и спать на жесткой железной кровати без матраса и подушки очень неудобно. Отвык, привык к комфорту вольной жизни. Все бока болят от железа. Вскакиваю с кровати и под кран, под ледяные струи сибирской воды. Солдат подсматривает в глазок, маленькое круглое окошечко в двери камеры. Наскоро умывшись, преклонил колени на цементном полу, лицом к окну с решетками. «Иисус, мой Иисус, в руки Твою предаю весь дальнейший путь. Только Тебе он известен. Благослови мою дорогую жену, маму и моих детей. Благослови и все дело Евангелия в Сибири, на Украине, в России и по всему миру». Раздается нетерпеливый стук в дверь. Встаю с колен, одеваю пальто. «Готов, начальник, пошли!» «Прощай, моя первая сибирская камера. Я уже немного привык к тебе, даже как будто и жаль расставаться. Как-никак, а 4 дня моей новой арестантской жизни ты была моим домом, алтарем горячих молитв Господу». Охранник ведет меня по тюремному коридору. Справа и слева закрытые двери многочисленных камер. Кругом только камень и металл. А в камерах люди. Кто они? Полное молчание, тайна и неизвестность. Куда меня ведут? Тоже пока загадка. Подходим к выходу из тюрьмы, на вахту. Здесь уже стоят 2. Один в военной форме, в чине прапорщика. Полный мужчина лет 50, с широким скуластым лицом. Погоны на кителе помятые. Старый служака, но лицо вроде бы добродушное и по виду очень усталое. Второй в гражданской одежде. Подтянутый, спортивного телосложения, лет 25. У прапорщика из-под кителя выпирает кобура с пистолетом. У молодого тоже пистолет под пиджаком. Молодой молчит и внимательно смотрит на меня, изучает. Прапорщик спрашивает фамилия, имя, отчество, год рождения, национальность. Отвечаю на все эти уже привычные по первому сроку вопросы. Руки за спиной. Прапорщик держит в руке бумажный пакет с моими тюремными документами. Всего 4 дня, как я арестован, а уже столько бумаг на меня оформлено. Тюрьма не спит, работает активно. Прапорщик внимательно рассматривает мою фотографию, приклеенную на пакете. Фотография старая, 8-летней давности. Снимок сделан в мае 1966 года в московской тюрьме Лефортово, главной тюрьме КГБ. Прапорщик объявляет. Вы поступаете в распоряжение конвоя. Шаг влево или вправо, прыжок вверх будет рассматриваться как побег. Конвой стреляет без предупреждения. Мы летим пассажирским самолетом. В самолете молчать, ни с кем из пассажиров не разговаривать. Я спрашиваю, куда меня везете? Прапорщик отвечает, в Киев. Киев, там семья, там церковь, там друзья. Но мой путь арестантский не к семье, не к друзьям, а в темницу. Это ясно. И, возможно, на годы, на долгие годы. Входим во двор тюрьмы.
Мне надевают на руки стальные наручники. Нас уже ожидает машина черного цвета, специально предназначенная для перевозки заключенных. Русский народ дал очень меткое название этому типу машин – «черный ворон» или кратко – «воронок». Правда, последние годы эти машины стали красить серый, зеленый, даже белый цвет, но суть не изменилась, и народное название осталось прежним – «ворон», «черный ворон», «воронок». Это та же тюремная камера, чрезвычайно тесная, но только на колесах. Она без окон. Внутри разделана две части крепкой металлической решеткой с дверью. Одна часть для конвоя, другая для заключенных. Кроме того, есть еще одна или две кабины для особо опасных заключенных, каждая на одного человека. И кабины, и общая камера закрываются на замок. Меня садят в тесную кабину, кругом железо. Очень холодно, темно. Едем долго. Знают ли друзья, что со мной и где я? Знают ли семья о моем аресте? Сегодня пятый день моей неволи. Воронок несколько раз останавливается, потом опять едет и опять останавливается. Кто-то выходит, слышны какие-то разговоры. Я догадываюсь, что мы прибыли в аэропорт Новосибирск. Наконец, окончательная остановка. Дверь открывается. «Выходи». «Выхожу». «Рядом стоит огромный самолет». «Вперед! Пошли!» – раздается команда. Поднимаюсь по трапу. Впереди прапорщик, сзади меня молодой охранник в гражданском. Кругом пассажиры – женщины, дети, мужчины. Раннее утро. В самолете большинство пассажиров еще спят, но некоторые бодрствуют и тихо разговаривают. Это был обычный рейс из Хабаровска в Киев через Новосибирск, как я узнал потом. «Один ряд кресел свободен. Садись», – приказывает конвой. «Тут же рядом и мои чемоданы. Конвой занес их раньше и держит при себе, хотя это неудобно и мешает пассажирам. Я сажусь. Внешний вид у меня очень подозрительный. 5 суток я не брился, на лице щетина, волосы на голове растрепаны, так как при обыске расческу отобрали. Проснувшиеся пассажиры настороженно и с удивлением смотрят на меня». Впереди меня сидит женщина с ребенком. Она обернулась ко мне и вопросительно смотрит, но молчит. В ее взгляде недоумение. «Кто ты? За что? Может, убийца? Или грабитель какой? Очень опасный. Другие тоже с интересом, даже с испугом смотрят на меня. Видят охрану и молчат. И я молчу». Прапорщик обеспокоенно оглядывается вокруг. Затем наклоняется ко мне и говорит негромко, но внушительно. «Спокойно. Не разговаривать. Помните предупреждение». В это время самолет делает разбег. Быстрее, еще быстрее взлет. Здания и деревья уже далеко внизу. Все ближе небо, ближе к небесам. А в небесах наш вечный дом –